Глава 29. К стенам Нордхольма мы с Обжорой вышли спустя 2 дня после разговора с послом горожан. Откровенно говоря, вид столицы меня не впечатлил. Крепостные стены моего родного Орхуса, который являлся обычным городом, и то смотрелись внушительней. До этого никто так и не смог мне внятно сказать, какова же численность населения северной столицы. Говорили, что князь в лучшие времена мог выставить около 2000 воинов. В таком случае, правда, по меркам моего мира, в подобном городе должно было проживать около 12000 человек. Не думаю, что в своих расчетах я был далек от истины. Осмотрев издалека стены и защитные сооружения, я пришел к выводу, что ежу не составит труда расколоть этот орешек. Тем более, что его скорлупа, откровенно говоря, уже была треснувшей в нескольких местах. Находясь под многолетней властью вампиров, а равные под их протекторатом, князь расслабился, перестал бояться соседей. Укрепления уже давно не ремонтировались и не обновлялись. Из рассказов примкнувших к нам северян мы узнали, что прошлый, а ныне обезглавленный правитель Нордхольма предавался отнюдь не государственным делам. Его больше интересовали пиры, охота и многочисленные любовницы. Управлением княжества занимались ставленники иномирцев. Кстати, аппетиты хозяев в последнее время, особенно в последний год, выросли на порядок. И, судя по всему, сдерживаться и умерять их они не собирались. Как следствие, получили восстание. Когда стемнело, закрывшись пологом, я пробрался за стены и пробежался по городским улицам. Посланники не соврали, вампиров в Нордхольме не было, иначе я бы их сразу же учуял. Зато повсюду ощущались эманации смерти. Жуткая смесь запахов крови, дерьма, мертвечины и дыма погребальных костров буквально забивала ноздри, от вони перехватывало дыхание. Похоже, здесь действительно было восстание. Горожане с упоением резали друг друга последние несколько дней. Сейчас было относительно тихо, но я то и дело замечал в проулках группы каких-то темных личностей, спешащих куда-то с толстыми баулами на спинах. Выбравшись из города и оказавшись в лесу, я вдохнул полные легкие воздуха. Фух. Уверен, когда еж увидит тот гадюшник, его желание осесть там слегка поубавится. По крайней мере, я туда без надобности больше не сунусь. Кстати, я оказался прав. На стенах много бойцов. Ворота нашей армии никто открывать не собирается, но если все-таки еж решится, я на всякий случай присмотрел несколько слабых мест в обороне. Появившийся из темноты Обжора заинтересованно обнюхал меня с ног до головы, затем презрительно фыркнул и сообщил, что в округе относительно тихо. Несмотря на то, что амулет ясно указывал мне направление к ближайшему месту силы, я решил двигаться вдоль реки. Уверен, вампиры просто так не оставят реку без внимания. Уже спустя несколько часов быстрого бега моя уверенность получила подтверждение. Мы обнаружили первый сторожевой пост отступивших. Это были люди. 5 бойцов, все измененные. Видимо, из тех, кто навсегда запятнал себя службой хозяевам. Представляю, что они вытворяли, раз даже в Нордхольме им не нашлось места. Любопытно, кто больше монстр? Вампиры, убивающие людей вследствие своей природы, или люди, помогающие этим вампирам убивать своих соплеменников? Для меня ответ на этот вопрос был очевиден. Разведчики вампиров умерли быстро. По сути, они даже не успели пикнуть. Легкая смерть — это награда для предателей, причем, когда я их убивал, внутри даже не ёкнуло. В течение 2 часов нами было обнаружено еще 2 таких секрета. Чтобы обезвредить последний пост, пришлось переплывать на противоположный берег. Судя по количеству стрел, обнаруженных у убитых, нашим кораблям готовилась теплая встреча. Я сперва удивлялся, почему до сих пор не увидел ни одного вампира, пока не достиг излученной реки. В месте, где русло плавно изгибалось, на каменистом берегу высилась невысокая башня. С первого взгляда на нее было ясно — это строение из эпохи тех, кто когда-то жил в городе теней. Обжора почуял иномирцев задолго до того, как мой рот наполнился горькой слюной. Кроме того, он сообщил мне кое-что странное, выбивающееся из логики происходящего. В башне сейчас находилось 5 или 6 вампиров. При этом следы и запахи говорили о том, что здесь должно было быть еще как минимум 2 десятка измененных людей. Но Обжор настаивал, что все эти люди уже мертвы. И мертвы они еще со вчерашнего дня. Подобравшись поближе, я удостоверился в правоте Харна. Первый труп обнаружился на опушке. Стараясь не обращать внимания на противное гудение мух и сладковатый запах гниения, я осмотрел убитого. То, что этого человека именно убили, сомнений не было. Маска ужаса на застывшем лице.
Развороченная грудная клетка, словно дикий зверь порвал.
Выбравшись из рощи, я увидел, что весь берег усеян трупами. Оторванные конечности, вывернутые на песок кишки, некоторые тела были обезглавлены. Обжора приглушенно рыкнул. «И в мыслях не было сомневаться в твоем чутье, братишка», — успокаивающе прошептал я. «Просто это очень странно. Эти уроды явно находятся в башне. Даже я слышу их голоса. Разговаривают, смеются. А здесь весь берег усеян трупами их слуг, и ни одного противника. Что-то не сходится. Как-то безмятежно они себя ведут, не находишь?» Обжора в ответ лишь фыркнул. «Согласен», — кивнул я. «Разницы никакой. Так даже проще». «Ну что, старый трюк с приманкой?» Харн согласно рыкнул и плавно исчез в ближайших зарослях. А я, состроив как можно более испуганный вид, медленно побрел в сторону пляжа. То, что меня заметит, я не сомневался. Вампиры — существа, обладающие ночным зрением. Темнота для таких существ не помеха. Уж мне ли не знать. Судя по тому, как оживились голоса в башне, я оказался прав, меня заметили. Все мои уловки, как то испуганный вид, порывистое дыхание и всхлипывание оказались ни к чему. Выманить тварей не составило особого труда. Они выскочили из башни впятером и побежали в мою сторону, радостно шипя, наперегонки. Я сперва опешил от такого поведения, но потом, когда разглядел приближающихся ко мне вампиров, все стало на свои места. Это были мои одногодки. Четверо парней и одна девушка. Они бежали, подначивая друг друга и споря, кто первый настигнет добычу. То есть меня. В моей голове промелькнула догадка. Я заново внимательно осмотрел берег, и до меня наконец дошло. Все эти люди погибли не одновременно. Вампиры выпускали их по одному из башни и приказывали убегать, а затем устраивали погоню за жертвой. Догадка настолько поразила меня, что я стоял на одном месте и озадаченно разглядывал бегущих в мою сторону идиотов. Как-то не верилось в то, что эти болваны и есть те страшные хозяева. Наверняка есть кто-то умный среди них. Тот, кто руководил целым княжеством все эти годы. Как ни странно, эта мысль привела меня в чувство. Меня тоже постоянно все недооценивали, вследствие чего я до сих пор жив. Подпустив поближе бегунов, я выпустил в их сторону таран. Относительно невысокие уровни, от 13 до 16. У вампиров не было шансов против заклинания 6 уровня, останавливавшего и не таких противников. Ни одного мага. Слабенькие защитные амулеты. Странные иномирцы. Прибавить к этому низкие уровни и юный возраст — очень странно. Пока самым взрослым вампиром, которого я видел в этом мире, был тот мечник. Странности на этом не заканчивались. Самыми ценными трофеями, не считая системных, были те 5 малых кристаллов маны, которые я взял в бою с магами. Касаемо же двуручного меча и экипировки вампиров, качество и уровни меня не впечатлили. Обычные предметы — а некоторые из них так и вообще были изготовлены уже в этом мире. Убивать сразу не стал. Решил рассмотреть своих противников поближе. Дабы продлить эффект оцепенения, пришлось активировать молнию. Больше всего меня заинтересовали их глаза. Эти взгляды практически одинаковые. Смесь бешенства, злости, безумия и азарта. Справедливо рассудив, что с такими разговор не получится, я дал отмашку обжоре. Несколько минут ушло на изучение скудных трофеев и распределение выпавших скрижалей Харну. Орба решил пока не применять, оставил на потом. Осмотр башни ни к чему не привел. Нашел косвенное доказательство моей догадки. Оружие и доспехи дружинников, сваленные в одну кучу, а также небольшой зал без окон, в котором нестерпимо воняло дерьмом и мочой. Видимо, тут вампиры держали своих бывших слуг.
Покидал то место с двояким чувством.
С одной стороны, в голове не укладывалось увиденное. 2 десятка человек, пусть не самых лучших и наверняка заслуживших такой участи, были уничтожены просто так, ради забавы. А с другой, сейчас я как никогда был уверен в том, что необходимо истребить этих тварей как можно скорее. По своей сути, они являлись кровожадными людоедами. Тут либо мы их, либо они нас.
Вы убили сумеречного вампира 17 уровня. Поздравляем! Вы получаете эссенция опыта 3400 штук, серебряная скрижаль 5 штук, жетон охотника на чудовищ 40 штук, большой орб тьмы 3 штуки.
Вот и все.
буркнул я, наклоняясь над телом поверженного мной вампира. «Осталось посмотреть, что там у вас на дне шахты». К холму, подножия которого высился замок вампиров, я вышел за несколько минут до рассвета. По пути уже не было ни одного сторожевого поста. Выходило, что, уничтожив тех тварей из башни, я убрал всех, кто мог предупредить защитников замка. Сам замок таковым можно назвать большой натяжкой. По правде сказать, я бы его и замком-то не назвал. Древнее полуразвалившееся строение, по виду чем-то напоминающее гигантскую бочку, было облюбовано иномерцами только потому, что, судя по указателям амулета, внутри этой громадины находилось место силы. Любопытно, а где находится портал? На протяжении всего пути я ни разу не почувствовал его. Значит ли это, что он открывается не так часто, как те, которые мне довелось видеть раньше? В любом случае, я надеялся, что скоро получу ответы на все свои вопросы.
Нас не ждали, и это, по сути, стало тем преимуществом, которое уже с самого начала увеличило наши шансы на победу в несколько раз.
А когда в результате неожиданного нападения одним из первых был убит, как я уже потом понял, самый сильный из вампиров, поражение последних было делом решенным. Мы ворвались в логово тварей, словно беспощадный ураган, сметающий все на своем пути, но действовали слаженно и хладнокровно. Не прошло и получаса, как все было кончено. Вернее, почти кончено. Один из последних защитников оказался довольно шустрым, и ему удалось сбежать. Обжора бросился за ним, а я решил спуститься на самый нижний этаж бочки, оказавшейся лишь верхушкой айсберга. Людей среди защитников логова не оказалось, только вампиры. Я насчитал 26 особей. В основном молодняк, взрослых было всего четверо. Уровни не выше 20-го, только самый главный был магом, остальные — обычные воины. Слишком быстрая и легкая победа настораживала. Спускаясь по стальным ступеням, уходящим спиралью вниз, я все сильнее ощущал новые эманации тьмы. Обжора уже разобрался с беглецом и спешил ко мне. Последняя ступень, и я очутился в довольно широком коридоре, освещенном какими-то странными светильниками. Некоторые из них горели тускло, другие часто помигивали, третьи необычно потрескивали.
На серых стенах, выложенных из какого-то пористого идеально ровного камня, красовались полустертые надписи на незнакомом языке.
Великая система их гордо игнорировала, давая понять, что эти письмена не являются чем-то важным. Несмотря на то, что я был под пологом, по коридору шагал не спеша, осторожно подбирая место для каждого шага. Чутье скалопендры ощупывало все вокруг на наличие магических ловушек. Наконец, коридор вывел меня в широкий круглый зал, заставленный какими-то странными коробками и ящиками. На стенках некоторых из них светились и мигали разноцветные огоньки. При моем появлении огоньки словно сошли с ума. Горечь во рту стала нестерпимой. Я завертел головой и, наконец, увидел ее. Тварь стояла среди тех странных ящиков и презрительно улыбалась, обнажив небольшие, но острые клыки. Каким-то образом она меня чувствовала. Продолжая ехидно улыбаться, она прикоснулась указательным пальцем правой руки к зеленому огоньку на одном из ящиков. Огонек тут же сменил цвет на красный, и я неожиданно очутился в объемной, мерцающей голубым светом сфере. Система незамедлительно оповестила меня, что уровень маны в моем источнике начал стремительно падать. Невидимость тотчас слетела, я зло выругался и активировал таран. Когда ничего не произошло, метнул ледяную стрелу, за ней молнию, бил стенку огненной лапой. В общем, перепробовал все, но ничего не помогло. Единственное, что я понял, рядом со стенками сферы мана покидала мой источник в 3 раза быстрее. Обойдя сферу по кругу, я остановился в центре. Здесь моей мудрости удавалось сохранять баланс. Отток мана прекратился. Источник снова начал наполняться.
«А ты забавный», — произнесла, улыбаясь, вампирша.
Все это время она стояла в шаге от сферы и завороженно наблюдала за моими метаниями. В ее глазах я прочитал интерес и восхищение, но этот взгляд был скорее взглядом естествоиспытателя, получившего в свое распоряжение забавный экземпляр.
«Я Атари», — неожиданно назвалась она. «А ты кто?»
Я нахмурился и промолчал.
«Фи!»
— забавно скривила рожицу она.
«Как грубо!»
«Странная какая-то». И от этой ее странности становилось как-то зябко. Она вообще заметно отличалась от своих сородичей. Одета по-человечески, в платье голубого цвета, обшитого вычурным орнаментом.
Капюшон накидки скрывает ее лысый череп и заостренные на кончиках уши. Если бы не мертвенная бледность и клыки, можно подумать, что со мной пытается завести знакомство местная девушка, только 13-го уровня. «Великолепная штука, да?» Вампирша кивнула на сферу и затараторила, вываливая на меня куски информации. «Полностью блокирует подачу маны из места силы. Кроме того, высасывает всю ману из тебя, затем энергию и уже в конце принимается за источник жизни. Можешь мне поверить, именно так все и происходит. Сама видела. Когда мы спустились сюда в первый раз, мой кузен попал в эту ловушку. Так она его высосала буквально за минуту. Я смышленая, смогла подчинить ее. А ты, я смотрю, сильный. Держишься. Кстати, о моих сородичах. Раз ты спустился сюда, значит, они все мертвы?» Я снова промолчал. Но мой взгляд был красноречивее любых слов, что, собственно, тут же и прокомментировала разговорчивая вампирша. «Значит, все мертвы? Отлично! Так даже лучше!» Врать не буду, ее возглас меня удивил. «Если бы ты знал, молчун, как они все меня достали! Мой братец, его лакей, все эти кузены и кузины!» Пока она говорила, краем глаза я заметил движение слева. «Обжора! Готов к прыжку!» Вовремя остановил его. «У нас тут разговорчивая особа попалась». «А чего так?» — спросил я. Атария от неожиданности вздрогнула, а затем улыбнулась, демонстрируя острые клыки. «Ты заговорил! Только давай договоримся сразу. Не проси меня отпустить тебя. Все равно не отпущу. Это дело решенное. Хорошо?» Задав вопрос, она мило улыбнулась и просительно посмотрела мне в глаза. Я кивнул. «Договорились. Так почему ты так рада смерти твоих сородичей?» Атария фыркнула. «Разве ты их не видел? Они стали превращаться в животных. Кроме того, мой братец пристрастил их к одному дурман-зелью. Ему понравилось быть центром власти. Болван. Говорила ему, что сперва надо набраться силы, а уж потом покорять местные племена. Первое время мы так и делали, но потом... Да что говорить?»
«А портал?»
«Какой портал?» — спросила она. «В ваш мир. Вам ведь жертвы нужны для того, чтобы обрели тело ваши сородичи после перехода».
«Нет здесь никакого портала», — покачала головой Атари.
«Портал в наш мир находится на другом материке. Там, на юге, за Белым морем, в аномалии. А жертвы — это все идея моего кузена Тира».
«То есть просто корм?»
«Верно», — подтвердила она. «Идиоты, правда? Им вздумалось поиграть в богов. Не спорю, идея хороша, но она не ко времени».
«Хочешь сказать, большинство из вас родились здесь?» Решил сменить я тему, иначе могу я не сдержаться.
«Нет», — покачала головой она, — «мы все пришли из другого мира. Просто мы были еще детьми, когда патриархи нашего клана нашли проход сюда. Если бы не аномалия, убившая всех сильных воинов и магов, тебе бы пришлось туго. Патриархи погибли, но смогли спасти несколько десятков детей глав клана с их слугами, а также несколько коконов. Будущее клана». Атари тяжело вздохнула. «Мы долго скитались по южному материку, напичканному разными аномалиями, пока не вышли к портовому городу людей. Там мы сели на корабль и приплыли сюда. Найти место силы было настоящей удачей. Это было знаком для нас.
Пройти столько испытаний вместе, но ты все равно рада их смерти?» — решил подначить я ее.
«Конечно!» — с готовностью ответила она. «Они изменились. Из защитников они превратились в угрозу. Но это еще не конец нашего рода». Она посторонилась и кивнула в сторону двери в дальней стене. «Там наше будущее. Мне никто не будет мешать. Я воспитаю их по-своему. Отчасти ты мне поможешь в этом».
«Снова?» — усмехнулся я. «Разве я недостаточно помог?»
«Еще нет», — ответила она мне улыбкой. «После твоей смерти наверняка останется много артефактов. Ведь так?» «Вижу по лицу, что так. А еще я постараюсь воскресить механизмы ушедших».
Ее лицо буквально светилось. На короткое мгновение исчез даже ее звериный оскал.
«За время скитаний я услышала много историй и легенд о тех, кто правил этим миром раньше. Они были великими механиками. Представляешь, они создали машину, которая смогла пробудить великую систему в этом мире. Многие из механиков приняли ее власть.
А что с ними всеми сталось? Мне действительно было интересно. Началась страшная война, в которой не было победителей. Я видела последствия той войны. Никогда не думала, что жалкие людишки могли обладать такой мощью. Но ничего, я постараюсь разобраться, и мне теперь никто не помешает. Атари торжествовала. «Слушай», — вдруг встрепенулась она, — «а почему это ты так долго держишься? По идее, ты уже должен был начать корчиться в муках. Тебе пора умирать!» Наконец, сквозь миленькое личико проступила ее истинная гримаса. Звериный оскал, удлинившиеся клыки, черные, как ночь, глаза. Я усмехнулся и достал из рюкзака зернышко сердца леса. «Ты очень умная, но ты не учла несколько моментов, а в данном случае их всего два». «О чем ты?» — лицо вампирши вытянулось. «Первый момент», — продолжил я, легонько покачав на ладони зернышко, — «мне плевать на твое место силы. У меня есть свое. Скажу больше, у меня их целых три». Атари ошарашенно дернулась и сделала шаг назад. «И второй момент». Хищный оскал на моем лице заставил я сделать еще один шаг назад. «Я пришел сюда не один». Мои слова вампирша встретила яростным шипением. Собственно, это все, что она успела сделать, прежде чем когтистая лапа обжоры раскроила ей череп. «Хрн!» — пожаловался он. «Ну, извини», — пожал плечами я. «Хотелось ее послушать. А теперь сделай то же самое своей лапой, только вон с той коробкой. Пора выбираться отсюда». Наблюдая, как обжора крушит древние механизмы, я вспомнил наш разговор с ежом. А ведь он словно в воду глядел. Получается, лещ действительно остался единственным тяжело раненым в этой войне.